Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». «Живите в доме, и не рухнет дом», — когда-то сказал поэт. Наблюдение справедливое, кто с ним не согласится. Но прежде чем вселиться в дом, надо его построить, купить, получить. В России отношение к дому, квартире в последние 8 десятков лет было особым. Дома экспроприировали, получали в награду за доносы на соседей, превращали в коммунальный ад.
Здесь такие соседи, что она меня била утюгом по почкам. Я смотрю, все три конфорки, и моя четвертая тоже утюгом занята. Я утюг снимаю, ставлю, помню, рисовую кашу с тушенкой. Андрейха, это самое, влетает, берет эту самую кашу, и мне по голове этой кашей. Потом кричит она: «Федор, иди бить эту сволочь».
Передача «Построить дом» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В традиционной рубрике «Воспоминания» рассказы о театральной жизни Киева. Записи Ирины Колесниковой.
Моя собеседница Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Михаила Афанасьевича Булгакова в Киеве. Детство свое и юность Кира Николаевна провела на Пушкинской. Отец ее служил в русской драме помощником режиссера и гитаристом. Мама была артисткой оперетты.
Домик, в который после войны мы въехали, был для театральной обслуги. Там жили суфлер, машинист сцены, дворник, реквизиторы. И вот между этими прилепленными к обратной стороне 19-го дома стене гаражами и театром Лесі Українки как бы помещалось все театральное царство. Там были открытые или плохо закрытые, так точнее было бы сказать, сараи с театральными декорациями. Но можете себе представить, что такое для 7-8-летних детей доступ в сараи с театральной декорацией. Там были театральные мастерские. Вот запах моего детства – это запах стружек, потому что там были цеха, в которых изготовляли бутафорию. Сейчас это трудно даже представить себе, какую бутафорию делали. Вот я вспоминаю одно из самых сильных моих впечатлений – это каменный властелин. И я помню эти все декорации Уманского, я еще помню декорации Петрицкого. И все дети были помешаны на театре. И практически представить себе другой жизни было просто невозможно, потому что то не только легкое попадание в сам театр Лесі Українки, но и беспрепятственное попадание на обратную сторону этого театра, улицу Пушкинскую. Потому что улица моего детства – это был самый яркий, самый прекрасный, самый трогательный, самый красивый театр моей жизни. Я поняла, что это такое, когда познакомилась с фильмами Феллини. Вот нашелся человек, который изобразил мою улицу, мое детство, мой мир так, как можно было это изобразить. Когда я вспоминаю дефиле артистов, вот эти проходы артистов Лесі Українки из театра после репетиций и каких-то уличных прогулок, то это все то, что изобразил Феллини в прогулках знати, аристократии, завернутых в белые простыни и идущих на водопой. Первого человека, которого я, вот перебирая в памяти, всегда вспоминаю на Пушкинской улице, это, конечно, Константин Павлович Хохлов. Не только потому, что это был огромного роста красавец, которого я впервые увидела зимой, и он был в обезьяньей куртке. Даже тогда это была экзотика. А потому что это был человек-легенда, и тут же взрослые люди, родители мне нашептывали, кто это был. Когда я вспоминаю этих людей, я слышу шепот своих родителей, которые мне объясняют, кто это были такие. Я вспоминаю Владимира Санчо Нелли, который, увидев меня впервые, а в театре то ли это были законы жизни другие, помощник режиссера был очень творческий человек, то ли потому что любили моего отца, рано оставшегося сиротой, то ли потому что так принято было общаться с цехами. Помню, как ко мне наклонился Владимир Александрович Нелли. Мне было 4-5 лет. Наклонился ко мне, разглядывая меня очень ненавязчиво, спросил, как меня зовут. Я сказала: «Кира». Он спросил: «А отчество?» Я сказала: «Николаевна». И вот с моих 5 лет Он назвал меня Кира Николаевна всю мою жизнь. И, конечно, это была самая красивая пара и самая романтическая пара Пушкинской улицы — Михаил Федорович и Мария Павловна, или, простите, Мария Павловна и Михаил Федорович, которые очень опекали моих родителей, как и многие другие, опекали в самом прямом смысле, потому что жили мы очень голодно. И у нас была собака, в собаке это была примета, интеллигентной улицы Пушкинской, и у нас у бедняков была собака. И она была замужем за собакой Романовых, поэтому я очень хорошо знаю, помню быт этой семьи, насколько был красив этот дом, где терялась не только наша собака, но и я, поскольку Мария Павловна – это невероятная красавица, невероятная, ну, вы помните по кино, «Веселые ребята». «Дети капитана Гранта», где они познакомились с Михаилом Федоровичем. Так вот, в доме у Марии Павловны красавицы, аристократки по виду. Она собирала вятскую игрушку. Она была из Твери. И при этом у них жила мама Марии Павловны. Проще женщины придумать было невозможно. И чтобы ей придумать какое-то занятие, он изготовил для нее лоточек. На этот лоточек насыпал конфеты, выпускал ее на улицу. И на углу бульвара Шевченко она торговала конфетами. Причем денег ей никто не давал. А если кто-то давал, то дети тут же вместе с конфетами и отбирали. Называлась она бабушка-стрельчиха. И у бабушки-стрельчихи, значит, все мы стреляли копеечку на мороженое, но ей казалось, что она работает. И я помню столетнюю маму Халатова, которая детям читала, ее выводили со стульчиком во двор. И она читала на память. Читала Евгения Онегина, что очень было важно для улицы Пушкинской, потому что мы-то Пушкина получили от них. И вот от мамочки Халатова, которая была актрисой. И когда впервые она появилась в 19-м доме, она прелестная совершенно старушечка, играла на гитаре. Она все выспрашивала у сына: кто же комик у тебя в театре? Что же театр-то у тебя такой хороший, а комик-то, Витя, кто? И Халатов говорил: ну как же, мамаша, комик-то я. Она говорила: как ты, комик? Ты же совершенно не смешной. А мы, конечно, от Халатова, ну, млели, умирали, ну, как хотите. Страшно развлекала меня противоположная часть улицы. Улица очень неширокая, где жили оперники. Это были райские звуки. С детства я помню такую распевочку. Какой-то женский голос очень настойчиво пел: «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, я, И потом обратно. «Ах, я люблю дирекцию, я люблю дирекцию». И вот так выше и выше. Потом вниз она пела: «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, Ну, потом были более серьезные, конечно, звуки. Я помню красавицу Дагмару, у которой левое плечо было повернуто несколько в сторону, потому что она держала арфу, эти вот звуки арфы. Там же жили и балетные. Естественно, что на улице, где жило такое количество артистов, был свой сумасшедший. И даже не один. Там была дама, которая становилась посреди улицы и кричала громким голосом: «Я люблю Потаповых, всех, всех, особенно Лену». Потом Потаповы переехали, и этих звуков я уже не слышала. Ну, были сумасшедшие разные, были просто театральные поклонницы, вам уже этого не досталось. Как были козловистки или лемешистки, когда приезжал Козловский или Лемешев, они там драки устраивали, все это было на наших улицах. Так у нас были поклонницы у Михаила Михайловича Белоусова. В огромном количестве молодые, не очень молодые дамы, он с ними гулял. Это было очень красивое, чинное зрелище, он же был необыкновенно красив. Все друг друга знали, все друг друга расспрашивали. Колония, я бы прямо назвала это театральной. Пушкинский городок, так мы это все называли.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания о театральной жизни Киева.
Вернемся в театральный мир Пушкинской, вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер, актриса Национального театра русской драмы имени Леси Украинки.
Я в апреле 45-го года приехала в Киев. Увидела эту необыкновенную в каштанах всю Пушкинскую улицу, на которой, по-моему, кроме интеллигентных людей, никого не было. Или они затмевали собой других людей, или их действительно не было. Там жил необыкновенный первая скрипка оркестра оперного Розенфельд. То есть, мне кажется, что он утром выходил без шляпы, чтобы ее не надо было все время снимать. Ну, может быть, только перед кошками не снимал шляпу. А так, если кто-то на него даже из трехмесячных детей смотрел, он приподнимал, как качало, в шляпу и говорил: «Добрый день, дружок». В нашей квартире жил инспектор балета, но он не был балеруном, как они говорили, но он работал в балете. Он в Мимансе работал, в балете работал. Когда жарил котлеты, он обязательно делал батманы. В моей кухне на коммуналке. Ну, а в русской драме, по-моему, там не было плохих артистов. В театре русской драмы был «Черный кабинет», так назывался. Они не обсуждали действия, а они обсуждали прошедшее и очень умели тонко и зло говорить об этом. Все получали от этого удовольствие, потом пили чай и уходили из «Черного кабинета». Они приносили много бед, делали свою политику. Ну и был столб киевского искусства, был Константин Павлович Хохлов. Тоже жил на Пушкинской. Это, во-первых, был внешне человек такой красоты, что казалось, что это не настоящий человек. Но это можно было только нарисовать. Необыкновенно высокого роста, но очень элегантно сложен, очень элегантно ходил. У него была седая голова, он ее подсинивал. Однажды один артист, тоже седой, хотел ему подражать и накрахмалил голову. И долго не мог, как быть потом. Он был соратником, ну, это все знают, Станиславского. Его съели. Съел уже его не черный кабинет, а съели его интриги нашего театра. Кто бы не хотел уйти, его так легко отпускали в этом театре. В русской драме, пожалуйста, хотите уйти, уходите. Романовы, уходите. Белоусовы, идите на тот свет. Лавров хочет уйти, пусть уходит. Борисова выгнали. Луспекаева выгнали. Съедали артистки друг друга. Меня кушали без закуски. Я шла как-то по Ленина улице вверх к театру, а вниз спускалась необыкновенной красоты шикарно одетая женщина. И я думаю, боже, откуда в Киеве послевоенном, когда все ходят в ситцах, такая шикарная женщина. Когда я подошла ближе, это была Стрелкова в ситцевом платье с прожженным папиросами, ситцевым зонтиком. Но она была такая красивая, она была такая величественная. А с Марьей Павловной Стрелковой был спектакль, который назывался «Пушкин». Мы его привезли в Ленинград, значит, это был 50-й год. Марья Павловна играла Воронцову. Была очень тогда сырая погода, на утро у нее сел совершенно голос. Она вышла на сцену, говорить она ничего не смогла, но в публике просто так сделали. Рано очень ушла со сцены. Она из жизни очень рано ушла. Умерла мама моя, и мы поехали хоронить ее. Марья Павловна стала над моей мамой, стала ломать руки и говорить: «Мама, мама, на кого же вы нас оставляете?» Мне было очень больно, мне казалось, что Марья Павловна просто кощунствует, понимаете, что она играет на публику. И вот спустя 12 лет, в 62-м году, меня позвала работница Марья Павловна, что Марья Павловна неплохо, а Михаил Федорович был на спектакле, он играл Акаемова в «Машеньке». И я стала вызывать скорую, не ехала ни правительственная скорая, они были прикреплены к правительственной поликлинике, ни городская скорая помощи, они приехали только через полтора часа. И вдруг она села и стала протягивать ко мне руки, так как протягивала к маме моей, и говорит: «Маля, я умираю». Я умираю. Я любила вас, Малец. Скажите Мише, что я его очень любила. И опять грешным делом я подумала, что это игра на врачей. Но когда врачи на ней бросились, на нее для того, чтобы спасти ее, они уже поняли, что это конец пришел, то я поняла, что это просто была внутренняя, вот такая какая-то необыкновенной, божественной лирики женщина. Это только на небесах могут быть такие женщины, потому что в последнюю секунду никто не играет. Я видела, как умирают простые смертные люди, и она умерла тут же. Муж мой приехал из Москвы и привез рецепты тогда еще неизвестного слова «коктейль». А в Москве уже открыли коктейль-бар. Он привез 14 рецептов. Я сделала сироп. Водку мы купили в Киеве. Пришли к там Романовы. Мы выпили все 14 рецептов этих, а потом у меня была огромная хрустальная ладья. Романов слил все оставшееся в эту ладью и сказал, коктейль будет называться «Маля». Это так меня звали близкие люди. Утром я проснулась и поняла, что я могу смотреть только в одну точку. Пошла в театр, так глядя в одну точку, и у театра в этой точке появился Романов. Я говорю, Михаил Федорович, я репетировать не могу, а репетиция была у Хохлова. Он говорит, почему вы думаете, что я могу? Я тоже не могу репетировать. Вот так тихонечко идите в репетиционный зал, садитесь у двери, и пока я не дам знака, не вставайте и, главное, ни с кем не говорите. От вас несет, как от пивной бочки. Вошел Хохлов, быстрой походкой, подняв высоко львиную голову, сел за свой столик, и в это время к нему подошел Романов. И, не нагибаясь, и закрывая рот, он ему что-то сказал. На это Хохлов сказал «Что?». Романов опять очень тихо и четко сказал. Хохлов говорит «Как?». И так они поговорили, встал Хохлов, сказал «Безобразие!». И вышел из репетиционного зала. Когда никого в репетиционном зале не было, он подошел и сказал, Маля, пойдемте купим коньяку, потому что Маша мертвая. И я говорю, Михаил Федорович, что вы ему сказали? Он говорит, я ему сказал, что меня вызывает на 11 часов Мельник. Это первый секретарь ЦК. Под нашим окном свистели всегда, и мимо окна никто не мог пройти. Жили мы в Белитаже, оно выходило, окно это, на улицу. А у нас еще из джаза остался такой сигнальный свист, и этим свистом тогда пользовался весь театр. Это была фуга Баха. Я сейчас попытаюсь ее просвистеть. И это был условный знак, что нужно подойти к окошку.
Кира Николаевна Питоева.
Я застала конец эпохи высокого стиля, я бы так сказала. Это был классицистический, романтический театр. И вот тот театр действительно закончился. Нету этого филиниевского хода, нет этой дымки, нет этого ощущения внутри меня, что это ход к окончанию, может быть, даже к смерти, ход торжественный и ритуальный. И вот это ритуальное крылечко, на котором сидели все артисты часами, и публика, проходя, им аплодировала, дарила цветы, и где артисты друг друга узнавали, вот это знаменитое Лавровское «Здравствуйте». Самая душещипательная история в моей личной жизни состоялась в 70-м году, когда я, совершенно не рассчитывая, очень опасно влюбилась в человека, которого также обожала, как и старших людей из русской драмы, и не ждала, не ведала такого счастья, что когда-то стану его женой. Я говорю о Даниле Даниловиче Лидере, который тоже не подозревал, что есть некая Кира Питоева, и что она жила в доме номер 17. А когда дом этот разбирали в 70-м году, он, работая главным художником театра Франко, попросил доски. Он оформлял спектакль под названием «Верность». И он попросил в Лесе Украинки доски от дома, уже никому не нужного. И построил на этих досках декорацию с вот этим спектаклем, который, как бы мне кажется, с одной стороны, это страшное горе и беда. Разобрали дом. Я видеть этого не могла. Я там не бывала. Это рухнуло все. Это стало как могилой моих родителей. А с другой стороны, это перетекло в другую жизнь. Связи на всю жизнь. Когда мы хоронили Ирину Александровну Молостову, страшная трагедия для людей моего поколения. Куда я позвонила? Пружковским. И мы плакали с Белочкой, за Белой Ильиничной. Это часть семьи. Ирина Александровна Молостова, кроме всех тех регалий, которые она успела получить при жизни, была великий режиссер. Режиссер от Бога, от профессии. Это любимый человек Киева, которая приехала в 52-м году, чтобы остаться москвичка. Она похоронена в Киеве и останется здесь навсегда. Это человек театра. Этой профессии теперь нет. Пушкинская, помимо того, что ее населяли люди, сама была театральной декорацией.
Вы слушали воспоминания о театральной жизни Киева, записи Ирины Колесниковой. В передаче звучал голос народной артистки Украины Мальвины Швиндлер. Она умерла в 2011 году. Ей был 91 год. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Передача Маши Ряховской «Построить дом».
Попробуй, торец, сними.
Надо сечь.
Это плотники. Возле них не вертись. Клянут все, на чем свет стоит. Достроят и поселятся в этом доме. Счастье или несчастье.
Подешевле, зато выкидывай. Зато матьков больше, чем стоимость материала.
Как я поняла в свои 23 года, строить свой дом труднее, чем строить коммунизм. Там за человека все решали проектировщики, госплан, архитекторы, члены политбюро. Моего деда Николая Николаевича Симонова, инженера, без конца куда-то засылали. То на строительство Волго-Донского канала, то на глухую МТС. Меж тем, своего дома построить он так и не смог. Пока он работал на какой-нибудь великой или малой стройке, его жену с двумя детьми в коммуналке мучили соседи.
Когда я приехал на это Карла Маркса, и уже мы обменялись, мне как раз эта вот хозяйка этой комнаты бывшая говорит: «Вы мне извините, я скрыла от вас, что здесь такие соседи, что она меня била утюгом по почкам». Я хотела с одной из них сблизиться как-то, но их получилось трое. Одна была очень сильная и властная. У нее муж был архитектор, она была богатая. У нее в то время было караклевое пальто и меховые шапки. А когда открывалась дверь к ней, у нее такие гарнитур красивые. У нее была самая большая комната из всей этой квартиры. У нее было 20 с чем-то метров. За ней была узенькая, длинная Громчевская. Такая узенькая, метров 12. В физиотерапии работала сестрой. Облезлая была тетка, у нее была девчонка, девчонку надо было растить, а она сошла с каким-то мужчиной. Мужчина потом плакал, говорит: «Что же, я вот от больной жены ушел, думал, это здорово, а это, говорит, больнее, чем моя больная жена». Жиронкина, она жила одна, она просто стоит на остановке, видит подходящий мужчина, начинает заигрывать, им смотришь, он уже здесь. Потом она, значит, получает дары. На следующий день, после проведенной ночи, она эти дары выкладывает. Курицу принесли, она положит курицу. Белье новое, рубашку возьмет ее, намочит и повесит здесь на веревочке над столом, чтобы видели, что у нее есть комбинация. Потом все думали, что я откуда-то что-то таскаю. Я работала в самом Тресте, Рэпищеторге. И третье, я покупала, значит, карточки, И эти карточки прикрепляла в инвалидном магазине. Почему меня там прикрепили? Потому что я там устроилась механиком работать на машине. Приходила туда в вечернюю смену, а Николай Николаевич подозревал, где я бываю вечером. И вот в один прекрасный день у нас получился вот этот окончательный разрыв, когда я ему сказала: «Знаешь что? Ты вот намазываешь масло, а ведь у меня еще двое детей. Ты не знаешь, как мне это достается».
Расскажи эту историю, когда вот на тебя напали соседи.
У меня были такие возможности, что я могла днем поехать на объект и заехать домой, разогреть обед, чтобы пришла мелкая школа ее покормить. Я смотрю, все три конфорки, и моя четвертая тоже утюгом занята. Я утюг снимаю, ставлю, помню, рисовую кашу с тушенкой. Андрейха влетает, берет эту самую кашу, и мне по голове этой кашей. Потом кричит она: «Фёдор, иди бить эту сволочь». Они меня берут в четыре руки головой, и вот так вот до самой моей двери, вот меня так вот головой об пол.
Рассорились дед с бабушкой в этот тяжёлый 47-й год, естественно, не из-за масла. Хотя, конечно, мой дед по праву мог рассчитывать на хлеб с маслом, которого ему, увы, не доставалось. Не из-за масла. Супруги почти не жили вместе. Каждый страдал и мучился в одиночку. Идеологи утопии прежде всего страшились, что огромный корабль государства с его мощными шпангаутами-ребрами наскочит на маленький камешек семьи, выступ материковой породы, а он ведь крепок, как сама природа. Ведь известно, что утописты в своих конструкциях помещали мужчин в одном большом доме, женщин в другом, а детей отдельно. Говорит Софья Петренко, ровесница моей бабушки, 1913 года рождения.
Сыта наелась до отвала, впервые так за 20 лет. Незабываемый обед армейской жизни дал начало. Мне вновь все, регламент, строй, да стерлись в памяти детали, но запахи забыть едва ли той отбивной. Пора жестоких бед, утрат нагрянула, не знали горш. И стал в охотку хлеб промерзший, блондинка, пшенный концентрат. Не привыкать, я впроголодь росла, и ломтик черствый лакомством казался. И потому со мной остался тот первый день у сытного. Это о том, что меня приняли в академию, и мне дают свиную отбивную. В жизни не ела. Я осталась сиротой в 7 лет. Воспитывалась в детских домах. На своей книжке «Зелёные воровушки» написала: «Поколению детдомовцев, спасенных революцией». Но это в то время я написала. Я решила, что нас спасла советская власть. Потому что не надо было бы меня спасать, если бы не советская власть. Почему матери нужно было бы ехать в тифозное время за хлебом на Дон и заразиться тифом сыпным и умереть? И отцу моему, зачем ему нужно было бы обязательно сражаться в гражданской войне, если бы ее не было? Ну вот я член Союза писателей, ушла из армии, секретности форма очень строгая, с меня снята, и получая гонорар, я, значит, плачу и получаю на руки какую-то мелочь и еду за границу. Мы приезжаем в Венецию, расстаемся все у храма Святого Марка, и расходимся. Я иду, значит, искать рынок. Мне мясо неинтересно. Я не люблю смотреть мясо. А фрукты я хочу смотреть там. Боже мой, какая роскошь, какая прелесть. Лежат какие-то фрукты, которых я никогда не видела. Но я не могу. Если я куплю, значит, я не куплю даже эту гондолку себе маленькую. Вдруг я вижу, что целые ряды выставленных этих ящиков с этими фруктами, и мимо них ходят пожилые люди. Они с достоинством держатся, у них у всех, у кого сумочка, у кого мешочек, и они набирают себе из этих фруктов. Я, бывший подполковник, я, член Союза писателей, вдруг, значит, подойду и возьму этот персик. Конечно, во время беспризорности мы откатывали тыквы. Мы вообще не стеснялись и добывали себе еду иногда не совсем законно. Я взяла один, положила в сумку. Когда вышла на канал, крупные слезы текут по моим щекам. Все могут купить. И могут, если не купить, то могут взять с полным состоянием свое достоинство. Но я-то не могу. Ни их, ни я пенсионерка.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Построить дом».
Без помощи сверхъестественных сил прописаться в Москве сталинского времени было невозможно, особенно если желающий прописаться живет в деревне Юдино. Михаил Иванович Дубовицкий, молодой деревенский шофер, приобрел в комиссионке диван, а в нем оказались золотые монеты. На эти деньги его сестра купила комнату в Москве, фиктивно вышла замуж, как тогда делалось. Брата прописала здесь же, а у брата любовь. Любовь живет в общежитии.
Ну, ей сказали на работе, моей девушке, паровозное депо, где ты работаешь, ты на первой очереди, тебе дают квартиру. Если ты выйдешь замуж, тебе не будет квартир. Любовница моя находится со мной не в браке, а у жена беременная, то невольно мне надо создавать ей какой-то уют жизни. Я решил ее в эту 16-метровую комнату привезти, где еще жили еще кроме меня четверо. Но милиция ее не прописывает, просит брак от меня. Я ему объясняю, я не могу с ней брак зарегистрировать, потому что я еще в ней не уверен. Ну хорошо, как исключение, с учетом ее состояния беременности, прописать ее временно. Срок кончается прописки, меня опять вызывает туда. Ребенок живет у меня, на моей постели. Вы хотите мать выселить? Ну я же не могу, у вас нет санитарной нормы, вы с меня шею снимаете, а вы меня выгоняете, у меня ребенка, жену. Ну, еще продлю на 6 месяцев. Конец опять надо. Есть брак? Нету брака. Боюсь брака. Вот я просто боюсь брака. Я ничего не буду делать без брака. Меня из партии выйдет туда. Не хочу. Я просто хочу быть таким вот. Сколько можно мутарства? Давайте вот так вот сверканите с вашей рукой и поставим печать. Пишет, продлить прописку постоянно.
Получила ли ваша невеста квартиру от паровозного своего депо?
Нет.
1996 год. Урал. Невьянск. За высокими столетними тынами надежно прячется простое библейское старообрядческое житье. Встретившийся мне по дороге в часовню старик Албычев в картузе и с бородой по пояс о нынешних неправильных обычаях.
Сейчас все вместе не живут, все на отдельно. Я хочу один самостоятельно жить. Вот так. Вот это самое главное вредное. Вот старик вот бы жил, а молодежь-то бы с ним. Он бы стал водиться с вашим внуком и правнуком, помогал вам, дабы вы учились их, а то вот вы не хотите учиться. А что, точно? Сейчас вот старичонка по дому, а они бы по хозяйству, а мне уж тяжеловато. Ну, правда, мы коз держим, а коров все время держали. Как родился, без коров не жевали. Вот сейчас годов 6, наверное, коров-то уж нет. Слабовато чувствую себя, ну и жена тоже плохо.
Но, а хоть... тебе сколько?
Коз. 80.
80?
Да.
Цвет-то лица, как у молодого.
О, а ты... Вот да, Богу молиться, вот туда тебе Господь даст доброго здоровья, на козье молоко пить.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Построить дом».
Людмила Валеева, маклер, говорит о том же, о чем и Албычев. Сегодня никто не хочет жить вместе. Сестра от сестры, дочь от матери готовы съехать хоть в коммуналку. Последние 70 лет дом их спасался традицией. Узбекский дом сохранился благодаря махалля. Здесь держится тысячелетний обычай жить кварталом. Грузинский благодаря дружной жизни двора.
Половина жизни я прожила в Грузии. Отношения таких не видела. В Грузии тоже испытала плохие моменты. Но время там было беспредел. Так вот соседи собрались, дежурили на улице, чтобы других соседей не обворовали.
Какими были ваши первые вот дни, месяцы пребывания здесь, в Москве?
Когда я первое время поселилась в общежитии, я, по-моему, целую неделю есть не могла. Потому что я просто не могла есть одна. Каждый готовит, приходит, и вот свой какой-то кусочек достает. А я ходила с молоком или с кефирами, где-то в углу, может, где-то присяду, и так поем, чтобы меня никто не видел.
Здесь мне вспомнилась «Мирская чаша» Пришвина. И опять образ советского человека как бездомного, сироты.
Просыпается колония, начальница, злейшая дева, босоногая, как хищная, красноглазая птица, распущенкой летит по коридору на кухню хлеб делить. А вся стоногая детвора бежит, рассаживается под миртами и лаврами в дендрологическом садике, в вампирном павильоне, в английском парке под вязами, везде. На десятину вокруг все испачкано. Почему-то раньше любили есть вместе. Какое это удовольствие было собраться вместе за едой, лицом к лицу, за столом, покрытым непременно белой скатертью, а потом поблагодарить хозяина, и очень осторожно, Боже сохрани, чтобы кто не заметил незастегнутую пуговку, в одиночку освободиться от переваренной пищи. Теперь, напротив, освобождаются от пищи все вместе, а едят тайно, в одиночку. Стыдно в дом войти, где обедают. Переконфузятся и гости, и хозяева, как будто в отхожем месте встретились.
У нас в Грузии же был свой дом, и особенно летом мы всегда ели на улице, во дворе. Бабушка готовила, семья была большая, садились за стол. Причем не только семья, а звали соседи еще. И не дай бог еще кто-то подойдет к калитке, так-то по какому-то делу. И чтобы мы этого человека отпустили, как-то никогда не было. Дедушка сразу заводил, и он садился рядом с нами тоже за стол.
В Грузии дети не стремятся уехать от родителей?
Представляете, там большой дом. Же строят для детей своих. Они сделали, а вдруг сын уехал. И на старости лет, в общем-то, не оставишь родителей. Здесь я вижу, что очень много в возрасте людей стоят и просят.
В Грузии нет бездомных, бомжей нету?
Нету бомжей, потому что нет одиноких стариков. А если есть одинокие старики, то там есть соседи, которые следят.
Зато у нас бомжей сколько хочешь. Даже в нашей деревушке на 5 жилых дворов один бомж. Его зовут Александр Николаевич Сизов. Живет он в Скворечнике 3/2, под Липой.
Ну, 300 рублей, даже 300, наверное, нет. Отдавай, отдавай. А я чем отдам? Кто-то ему подписал меня. Ну, что вроде бы. Мужик поддает, да, один живет. Давай, можно его обуть. И потом, через несколько времени, он приходит и говорит, ну, что, Льва Медведь в одной берлоге не живут. Собирается уходиться.
Поехал в сельсовет и дал взятку.
Ну, наверное, так. Когда он сумел без меня меня выписать. Да он меня по зиме выгнал. Я у Тоньки в штагу спал.
У вас ведь мать в этом доме умерла.
Я кормачом работал. Коров кормил. Эти две монголки, Галя и Зина, уезжают. Им надо на 8 марта где-то погулять. Галька-то помоложе, пусть едет, гуляет. Но Зинка-то должна видеть, что бабки совсем... Херов, да. Приезжает с работы, мать, а земля не чухает. Борька был живой. Борька прибежал, позвонил, приезжает скорая помощь. Ну, я же мать сам выносил. Как помню, в зимнем пальто, снег еще был. Сказал два слова. Сынок, держись.
В той же деревне Сноповке, напротив бомжа Сизова, живет другой бездомный, молдаванин Витя. Обитает Витя в щелястом вагончике вместе с другими строителями. Свой дом в селе Гладиана под Бельцами Витя начал воздвигать в 91-м, когда женился.
Я так думаю сейчас, который день я отправлю домой, эти $500. Я думаю, только мне хватает на 2 комнаты.
На доски?
Глину, песок, там он белим. Эту глину, там чтобы была толщина 50 сантиметров, потом я мочил 2-3 дня. Потом сверху солому, потом с бульдозером. Есть такие деревянные формы. Выходит как кирпич, 20 на 40. Потом она высыхает, и мы берем на трактор и сразу возим прямо на фундамент. Он белый, там каждый угол должен быть видно, чтобы не было там ни пыли или там другой, чтобы грязь. Когда жнется, сказал жене, не дай бог, если увижу там что-нибудь валяется и грязное. И тебя разбужу, закройте, и там будешь мыть до утра. И 3 спальни, коридор, а потом еще маленький коридор идет. Идет кухня, а потом еще баня. На баню $600.
Витя, а сколько вы получаете на своем сахарном заводе?
30, 40, 50 долларов в месяц.
Хозяйство у вас большое?
Дом, гараж, там для коры, для поросенка, для нут. Я внутрь занимаюсь дома. И начинается с конца сентября. Я уже шкурки уже там внутри уже резал. И 5-6 долларов одна шкурка. А со втушенкой в банке и в автоклавку. Утки. Там озеро, не там близко озеро, и малек. Я кормлю с рыбой, кормлю. И на течение 2 месяца она набирает 5-6 килограмм. Я уже 2 недели держу на кукурузу. Мясо не имело такой запах от рыбы. Там на зиму, допустим, 200-300 банки тушенку от внутри и 200-300 банков от водки.
Вы уезжали из Молдавии 5 месяцев назад, и жена ваша была в то время в роддоме. Вы видели свою дочку только через окно роддома. Как вот вы отважились завести 2-го ребенка, когда такое безденежье, когда все деньги уходят, ухаются на дом уже 8-й год?
Я жене сказал, так, Людка, слушай, вот мы постареем. Твой брат в Норильске. дом имеет. Там дача в октябре, 60 соток в октябре, там виноград, там помидоры, огурцы, и сливы, что хочешь там. Кому расставить это богатство, допустим, тут у нас? Что ты хочешь с этим сказать? Нам пора второго ребенка. Говорит, ты что, крыша поехала? Ну, вот сын у нас, первый сын. Ну, если скоро, говорит, папка, прощай, я уеду с дядькой в нарезке. С кем ты останешься дома? Кому я строю этот дом? Он согласился. Я появился на второй, уже дочка, Диана.
Слушая Витю, я поняла, что вижу перед собой Ноя. Он упорно строит свой ковчег, в котором пустится по бушующим стихиям. Туда он возьмет детей и жену, уток и банки с тушеной нутрией, виноградную лозу и все выращенное своими руками. Он одинок, независим и ни от кого уже не ждет помощи.
Дом напротив. Ломали старый деревянный дом. Уехали жильцы со всем добром, с диванами, кастрюлями, цветами, косыми зеркалами и котами. Старик взглянул на дом с грузовика, и время подхватило старика, и все осталось навсегда, как было. Но обнажились между тем стропила, забрезжила в проемах без стекла сухая пыль, и выступила мгла. Остались в доме сны, воспоминания, забытые надежды и желания. Сруб разобрали, бревна увезли, но ни на шаг от милой им земли не отходили призраки былого, и про рябину песню пели снова, на свадьбах пили белое вино, ходили на работу и в кино, гробы на полотенцах выносили, и друг у друга денег в долг просили, и спали парами в пуховиках, и первенцев держали на руках, пока железная десна машины не выгрызла их шелудивой глины, пока над ними кран, как буква «Г», не повернулся на одной ноге.
В передаче Маши Ряховской «Построить дом» звучали стихи Арсения Тарковского. Традиционные рубрики «Мои любимые пластинки» петербургский композитор и музыкальный критик Александр Харьковский.
Я музыкант, и мне странно говорить о пластинках, любимых на всю жизнь. Но 45 лет назад моей любимой пластинкой определенно была вот эта.
Пускай ты нынче не встаю, но под одежду штатскую всегда и всюду узнаю. Я выправку солдатскую.
Мне лет 5. Я ничего не знаю ни о Соловьеве Седом, ни о Матусовском, ни о краснознаменном ансамбле и его солисте Вадиме Русланове, но это была моя первая любимая пластинка. Красно-рыжая наклейка, надпись, я только научился читать, «ПМ Пластмасс». Что за ПМ? Производственные мощности, плавучая мастерская, не знаю. Вторая группа, цена 30 коп. Если я буду хорошо себя вести, хорошо позанимаюсь на рояле, родители посадят меня на стульчик, как в зрительном зале, поставят на комод, как на сцену, маленький чемоданчик с красной лампочкой, проигрыватель «Юность», на него пластинку «Солдат всегда солдат», и я буду слушать, глядя на этот удивительный светящийся красный кружочек. Интересно, что мне там нравилось? Ну, во-первых, барабан, во-вторых, замечательно залихватский припев «Солдат всегда». В-третьих, там есть строчка «Как не положено говорить дома». И черт ему не брат! Я ждал этой строчки, как фейерверка. Вот сейчас скажет. Выкрикнет. Здорово.
Вот он забрался в свой окоп, и черт ему не брат. Так значит, верно говорят, солдат всегда солдат.
Не берись за веки, не отступай назад.
Вот, значит, верно говорят,
солдат всегда солдат.
Кстати, я помню песню и на обороте этой пластинки, блантеровскую. «Давай, космонавт, потихонечку трогай, песню в пути не забудь». Я ведь родился ровно за год до полета Гагарина. Композиторы осваивали тему и задушевно, и с юмором. И, конечно, под солдата родители мне давали еще что-нибудь послушать. Заодно расширяли репертуар. И если я очень хорош был во всей этой процедуре, то наступал главный момент, по-нынешнему суперприз. Мне разрешалось подойти к красной лампочке и приложить к ней палец. Палец просвечивал.
Когда не знавали обычаев новых те давние дни и года, коней ожидая на трактах почтовых все будни кипели тогда. Присядем, друзья, недалей дорогой, пусть легким окажется путь. Давай же имщи потихонечку трогай и песню в пути не забудь.
Присядем, друзья, недалей дорогой, пусть легким окажется путь. Давай же имщи потихонечку трогай и песню в пути не забудь.
Вообще, я до сих пор нежно люблю музыку Чайковского, но эта пластинка «Евгений Онегин», запись Еленой Кругликовой, Иваном Козловским, Андреем Ивановым, с дирижером Александром Орловым, Большой театр, 48-й год, мне дорога не столько музыкальными своими качествами, сколько совсем другим. Я был в 4-м классе, 10 лет, да, я по радио услышал про набор в детский хор Мариинского театра, тогда театра имени Кирова, пошел и поступил. Некоторое время мы репетировали, а потом первые спектакли. И вот за эти спектакли нам заплатили несколько рублей. Мы с мамой пошли в кассу и их получили. И вот мы стоим на трамвайной остановке у цирка, хорошо это помню, и мама вдруг говорит: «Ну, вообще-то зарплату отдают в семью, но в честь твоей первой зарплаты мы можем купить что-нибудь приятное. Что ты хочешь? Пластинку». И тут я узнаю от мамы новость, от которой, я помню, у меня внутри начинает подрагивать что-то. Оказывается, на пластинках, бывает, записывают не отдельные арии или песни, таких у нас дома много, а целиком оперы. Я не мог поверить. Какую ты хочешь? Больше всего. Я несколько опер мог уже пропеть целыми сценами, и с младшим братом мы разыгрывали дома самые захватывающие сцены, вроде дуэли на шпагах между Фаустом и Валентином. Но Евгений Онегин был вне конкуренции. И вот мы принесли из магазина на мои деньги купленную первую в нашем доме оперу целиком на трех пластинках. Стандартная цена одной была рубль 45 копеек. Хватило и еще осталось. Я хорошо помню, что, мягко говоря, немного пережидал начало оперы с квартетом про привычку с вишней, с народными хорами. Но когда «Медам, я на себя взял смелость привезть приятеля» и «Люблю я этот сад привольный и тенистый, и как счастлив я», я с этого места наполнялся гелием, отрывался совершенно от земли и пребывал так до финального «Я вышла замуж» и восклицание про жалкий жребий. Пушкина я прочел, стыдно сказать, несколько лет спустя.
«Медам, я на себя взял смелость привезть приятеля. Рекомендую вам Онегин, мой сосед.
Я очень счастлив.
Помилуйте, мы рады вам. Присядьте, вот дочери мои.
Я очень-очень рад.
Пойдемте в комнаты, и, может быть, хотите на вольном воздухе остаться. Прошу вас, без церемоний будьте, мы соседи, а к нам чиниться нечего.
Это не пластинка, это не могло быть пластинкой в 81-м году. Это была кассета, при этом не моя, а Елены Николаевны Разумовской, нашей преподавательницы фольклора в музыкальном училище. Мы поехали с ней в экспедицию за песнями в Псковскую область. Рано утром выгрузились со всеми своими рюкзаками на вокзале в Невеле. Никаких гостиниц, конечно, вокзальная площадь. Но что это площадь, мы поняли не сразу. Просто пыльное пространство, кажется, дерево росло. Ленинградские дети, площадь по-нашему выглядит иначе. Посреди этого пространства мы свалили свои рюкзаки, сели на них. И через несколько минут в центре этой свалки заиграл кассетник «Электроника». Ценнейшая вещь, кстати. Остальные магнитофоны в нашей экспедиции были пленочными, по 12 килограмм весом, батарейки для них все на счету. И первая мысль, чего их тратить на глупости. Вторая, что это такое странное звучит. Не фольклор, не серьезная музыка, которой мы все обучаемся, а человек под гитару. Но поет что-то на тот момент для меня невероятное. Смешное, разговорным языком, сплошь диалоги, до ужаса артистично.
Послушайте, вы ходите за мною по пятам.
Ну да, а что?
Вы глаз меня не сводите, я что, картинка вам?
Ну да, а что?
Вы вечно караулите меня на нашей улице.
Ну да, а что?
Ну да, что, заладил словно дятел?
Ну да, а что?
Забегая вперед, весь месяц экспедиции мы потом распевали «Барона Жермона», «Куда ты скачешь, мальчик?», «Послушайте, выходите за мною по пятам?», «Ну да, а что?» и остальное с этой кассеты. Это был Юлий Ким. А пока мы стали, пардон, попами наружу, кружком вокруг этого маломощного кассетника и застыли. Очнулись, когда какая-то машина не захотела нас объезжать и стала сигналить, что стоите посреди площади. Ким – это была невероятная степень свободы, стилистической, языковой, артистической, идеологической, наконец. Может быть, лейтенант, а быть может, профессор, а быть может, и тот, и другой. Разумовская, подальше, в Невеле, вне зоны всеслышащих ушей, не говоря лишнего слова, мгновенно обратила нас в иную веру.
Это вы тогда собаку притащили для меня?
А что? Ну, я.
Это вы тогда в окошко запустили воробья?
А что? Ну, я.
А то, что целый день потом гонялся пес за воробьем.
Да? И что?
Они удрали, но сперва пустили мебель на дрова.
Ха! Да ну! Ведь я все это делаю, по крайней мере, год.
Ну да.
И что? И вам все это нравится, а не наоборот.
Ну да.
И что? А то, что это значит для меня, не ерунда.
Ну да.
И что? Ну да и что, ну да и что? Чего вы придираетесь? Скажите, да или нет?
Ну да. Ля-ля-ля-ля-ля.
Пластинка Пятой симфонии Шостаковича у меня была. Я по ней готовился к экзамену в музыкальной школе. Мне было лет 15, я только начал сочинять. Пописывал под Шопена, плещущие туда-обратно пьески. А эту музыку знал по пластинке. Никакого особого энтузиазма она у меня не вызывала. Однажды ей играли по телевизору Геннадий Рождественский. Я, лежа на диване, поглядывая в телевизор, у нас стоял еще КВН с экраном размером с открытку, решил послушать лишний раз. Дальше произошло что-то помимо моей воли. Шла медленная часть, и в том месте, где на пределе струнной с ксилофоном, как в горячечном бреду, случился наезд камеры. Может быть, он и в самом деле был на экране, или только со мной произошел. Но в следующем кадре музыки, там именно как кадр, неожиданно меняется план, освещение, все, я был уже полностью внутри, я приварился к этой странной для меня музыке, как языком на морозе, навсегда. Как будто появился внутри такой железный сердечник, который абсолютно и безотказно притягивается этой музыкой. И в таком состоянии относительно Шостаковича я пребывал еще много лет. А главное, я стал узнавать эти моменты. Понимание, слияние. Узнавать этот щелчок, как я становлюсь другим.
о своих любимых пластинках рассказывал петербургский композитор и музыкальный критик Александр Харьковский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.